Глава 12. Принц и его избавитель. Выбравшись из толпы, Майлз Гэндон и маленький принц разными задворками и закоулками стали пробираться к реке. Они легко, без помехи, дошли до Лондонского моста, но тут снова попали в густую толпу. Гэндон крепко держал за руку принца, нет, короля. Потрясающая новость уже разнеслась по всему городу, и мальчик слышал, как тысячи голосов повторяли сразу: «Король умер!» При этой вести леденящий холод проник в сердце несчастного бездомного сироты, и он задрожал всем телом. Он сознавал, как велика его потеря, и был глубоко огорчен ею, потому что беспощадный тиран, наводивший ужас на всех, всегда был добр и ласков к нему. Слезы застилали мальчику глаза, и все окружающие предметы представлялись ему словно в тумане. В эту минуту он чувствовал себя самым покинутым, самым отверженным и забытым существом во всем мире. Но вдруг иные возгласы донеслись до него, прорезая ночь словно раскаты грома. «Да здравствует король Эдуард VI!» При этих криках глаза принца засверкали, он весь с головы до пят затрепетал от гордости. «Ах!» — думал он. «Как это замечательно и как странно! Я король!» Наши друзья с трудом пролагали себе путь сквозь густую толпу, заполонявшую мост. Этот мост был прелюбопытным явлением. Он существовал уже 600 лет и все это время служил чем-то вроде очень людной и шумной проезжей дороги, по обе стороны которой от одного берега до другого тянулись ряды складов и лавок с жилыми помещениями в верхних этажах. Мост сам по себе был чем-то вроде самостоятельного города. Здесь была своя харчевня, были свои пивные, пекарни, мелочные лавки, свои съестные рынки, свои ремесленные мастерские и даже своя церковь. На двух соседей, которых он связывал воедино, на Лондон и Саутворк, мост смотрел как на пригороды и только в этом видел их значение. Обитатели Лондонского моста составляли, так сказать, корпорацию. Город у них был узенький, всего в одну улицу длиною в пятую часть мили. Здесь, как в деревне, каждый знал подноготную каждого, знал всех предков своего соседа и все их семейные тайны. На мосту, само собою, была и своя аристократия. Почтенные старинные роды мясников, пекарей и других, по 500-600 лет торговавших в одних и тех же ловчонках, знавших от доски до доски всю славную историю моста со всеми его диковинными преданиями. Эти уж всегда и говорили особым мостовым языком и думали мостовыми мыслями, и лгали весьма пространно, выразительно и основательно, как умели лгать лишь на мосту. Население моста было невежественно, узколобо, спесиво. Иным оно и быть не могло. Дети рождались на мосту, вырастали на мосту, доживали там до старости и умирали, ни разу не побывав в другой части света, кроме Лондонского моста. Эти люди, естественно, воображали, что нескончаемое шествие, двигавшееся через мост день и ночь, смешанный гул криков и возгласов, ржание коней, мычание коров, блеяние овец и вечный топот ног, напоминавший отдаленные раскаты грома, единственная ценность во всем мире. Им даже казалось, что они вроде как бы ее хозяева, владельцы. Так оно и было, по крайней мере, в те дни, когда король или какой-нибудь герой устраивал торжественную процессию в честь своего благополучного возвращения на родину. Жители моста всегда могли за известную плату показывать из своих окон зевакам это пышное зрелище, потому что в Лондоне не было другого места, где шествие могло бы развернуться такой длинной, прямой, непрерывной колонной. Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили жизнь во всех иных местах нестерпимо скучной и пресной. Рассказывают, будто некий старик 71 года покинул мост и уехал в деревню на покой. Но там он целые ночи ворочался в постели и был не в состоянии уснуть, так угнетало, давило и страшило его невыносимая тишь. Измучившись в конец, он вернулся на старое место, худой и страшный, как привидение, и мирно уснул и сладко грезил под колыбельную песню бурливой реки, под топот, грохот, гром лондонского моста. В те времена, о которых мы пишем, мост давал своим детям предметные уроки по истории Англии. Он показывал им посиневшие, разлагавшиеся головы знаменитых людей, надетые на железные палки, которые торчали над воротами моста. Но мы отклонились от темы. Гендон занимал комнату в небольшой харчевне на мосту. Не успел он со своим приятелем добраться до двери, как чей-то грубый голос закричал:
«А, пришел, наконец! Ну, теперь уж ты не убежишь, будь покоен! Вот погоди, я истолку твои кости в такой порошок, что, быть может, это научит тебя не запаздывать! Заставил нас ждать столько времени!»
И Джон Кенти уже протянул руку, чтобы схватить мальчугана. Майлз Гендон преградил ему дорогу. «Не торопись, приятель. По-моему, ты напрасно ругаешься. Какое тебе дело до этого мальчика?»
«Если тебе так хочется совать нос в чужие дела, так знай, что он мой сын!»
«Ложь!» — горячо воскликнул малолетний король. «Прекрасно сказано, и я верю тебе, мой мальчик. Все равно, здоровая у тебя голова или с трещиной. Отец он тебе или нет, я не дам тебя бить и мучить этому гнусному негодяю, раз ты предпочитаешь остаться со мной».
«Да, да, я не знаю его, он мне гадок. Я лучше умру, чем пойду с ним».
«Значит, кончено, и больше разговаривать не о чем».
«Ну, это мы еще посмотрим», — закричал Джон Кенти, шагнув к мальчику и отстраняя Гендона. «Я его силой».
«Только тронь его, ты, двуногая падаль, и я проколю тебя, как гуся насквозь», — сказал Гендон, загородив ему дорогу и хватаясь за рукоять шпаги. Кенти попятился. «Заруби у себя на носу», — продолжал Гендон, «что я взял этого малыша под защиту, когда на него была готова напасть целая орава подобных тебе негодяев, и чуть было не прикончила его. Так неужели ты думаешь, что я брошу его теперь, когда ему грозит еще худшая участь? Ибо отец ты ему или нет, а я уверен, что ты врешь, для такого мальчика лучше скорая смерть, чем жизнь с таким зверем, как ты. Поэтому проваливай да поживее, потому что я не охотник до пустых разговоров и не очень-то терпелив от природы».